Мы читаем труды Бальсуляма, статья «Поручительство», страница 395, пункт 25. Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 395, статья «Поручительство», пункт 25. И осталось только выяснить, что было написано в статье «Дарование Торы», почему Тора была не дана про отцам. Ведь заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая является сутью всей Торы, так что все остальные заповеди лишь разъясняют и толкуют ее, она невозможно для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа, которое было достигнуто. И это все задерживалось до выхода из Египта. Тогда они только были готовы для исправления. Тогда был опрошен каждый из народа, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как все согласились, была дарована им Тора.
То есть не может человек из десятки достичь чего-либо, если все остальные товарищи не поддерживают это, не участвуют с ним. Это должно быть буквально как один человек в одном сердце. И не поможет мне ничего самому быть в усилии, а другие нет. Здесь это действительно, это как бы большое препятствие, но на самом деле это не препятствие. Если я не способен находиться в такой модели, которая называется «исправленная десятка», признак того, что я пока еще не достиг своего личного исправления, быть отдающим и слитым с Творцом в какой-то мере. Потому что здесь уже есть духовное восприятие реальности. Мне нельзя видеть чего-то, находящееся вне меня. А эта модель десятки находится внутри меня. Это отражение моего внутреннего мира наружу. Только для того, чтобы я работал с этими своими свойствами, что я вижу их вне себя, в каждом товарище, для того, чтобы помочь мне так более оперативно, более практически приступить к исправлению. Поэтому то условие, что не может быть раскрытие Творца одному творению, а только лишь из его десятки, и это действительно и для народа, и для мира. Поэтому мы должны работать во всей этой широкой плоскости, потому что это все, в общем-то, я. Я должен видеть всю реальность как себя. Это я нахожусь в какой-то такой, в рентгеновском снимке, как бы, и вижу все это наружу. Себя в неживом, растительном, животном уровне, человеческом. Так это все как бы распростерто из меня наружу. Поэтому я должен видеть, как все они продвигаются к исправлению, в какой мере я могу продвинуть каждую часть, которая находится вне меня, неживая, растительная, животная часть, человеческая. Здесь интегральное воспитание, а здесь пока еще просто какая-то там предварительная литература еще до интегрального воспитания, но которая исходит как бы от меня в том же направлении. И так далее, пока интегральное воспитание не реализуется практически, потом более внутренние круги, то есть мои желания, которые еще ближе к точке в сердце, и там уже у меня есть занятия наукой Каббала и в десятке. Это буквально самое близкое окружение к моей точке в сердце. Я должен видеть это таким образом. И исходя из этого видения, мне понятно, что я, если я совершенно вот так вот, я не забочусь так вот в общем, во всем мире, а вот так вот сокращаю себя, из этого ничего не получится. Но человек вызывает свет, возвращающий к источнику, чтобы это помогло ему. И, в общем, мы так изменяемся, мы должны делать то, что возложено на нас, как сказано, то, что в твоих силах делать, делай, а остальное свет уже высветит, и ты поймешь, что вот такой взгляд, он должен быть общим. Свет даст тебе понимание и ощущение, что такое свойство отдачи, и ты согласишься с этим. И продолжишь. Ну?
Со строчки «однако». Однако следует разъяснить, каким образом в Торе было отражено, что народ Израиля был опрошен, и был задан этот вопрос, и все согласились еще до дарования Торы. 26 пункт. «И знай, что эти вещи становятся очевиден любому, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля еще до принятия Торы, как написано, «Сейчас будете слышать мой голос, будете хранить мой союз, будете мне особым народом из всех народов, потому что для меня вся земля, и будете вы мне царством служителей и святым народом». Вот слова, с которыми ты обратишься к народу Израиля. И когда пришел Моше и пригласил старейшин и сказал все те слова, которые сказал ему Творец. И весь народ ответил, «Все, что сказал Творец, мы сделаем». И передал Моше Творцу сказанное народом. На первый взгляд, существует противоречие, ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу и хочет получить его согласие, то он должен объяснить суть работы, пример, и также обозначить плату за нее. Тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. И отсюда, из двух этих выражений, мы не находим, на первый взгляд, никакого примера работы, никакой награды за работу. Потому что, говорят, если услышите мой голос и будете хранить мой союз, никак не объясняет нам ни голос, ни союз, на что это распространяется. И далее говорит, будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля. Что отсюда совершенно неоднозначно, что он нам приказывает, то есть стать особым народом, или это некое хорошее обещание. Также надо понять связь, то, что находится в конце этого выражения. «Мне вся земля». И три переводчика, Ункалус, Йонатан бен Узиэль и Иерусалимский Талмуд, объясняют эту фразу. Также комментаторы Раши, Рамбан и Ибн Эзра от имени Рава Маринуса трактуют слова. Потому что это несмотря на то, что, превращая написанное, «и будете избраны из всех народов», несмотря на то, что «мне вся земля». И к этому склоняется его собственное мнение. Однако его комментарии не соответствуют сказанному мудрецами, которые говорили, что слова «потому что» имеют четыре значения. Или, может быть, однако и что. А он еще добавляет пятое. «Несмотря на то, что». И заканчивается это будете вы мне царством, служителем, святым народом. И это тоже не воспринимается однозначно. Или это на нас возлагается как исполнение заповеди приложить усилия, чтобы достичь этого, или дается обещание из благоволения к нам. Да и слова «царство служителей» никак не толкуются. Нет им аналогов в Танахе. И, в принципе, надо дать определение различия между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием, статус служителя означает одно из проявлений святого народа. И таким образом понятно, что царство, где все служители, и означает святой народ. Так что за слова «святой народ» получаются лишними. Пункт 27.
Пока что прочитай, что написано в Торе. Вишаму.
Если будете слушать мой голос и будете хранить мой союз. А потом говорит, будете мне особым народом всех народов.
То есть при условии, что услышите меня, и исходя из этого будете хранить союз. То есть будете избранными из всех, потому что мне вся земля. Ну, все понятно здесь, да, вроде? Простое толкование. Почему он так уж тут так осложняет все?
Пункт 27. Однако в соответствии с тем, о чем говорится в начале этой статьи и до сих пор, становится понятен смысл написанного, который сводится к подобию переговоров, когда есть предложение и получение согласия, то есть описывает суть и предмет всей возможной работы в занятиях Торы заповедей, а также всю награду, то, что должно быть озвучено. Ведь суть работы в Торе заповедях определена в словах «Будете вы мне царством служителей». Потому что царство служителей означает, что вы все, от мала до велика, будете как служители, коэны. То есть, как у коэнов, служителей, нет никакого надела и никакого материального имущества на земле, потому что Творец является их уделом. Так и весь народ будет, в общем, так. Таким образом, что вся земля со всем наполнением, все посвящено лишь Творцу. Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем. Таким образом, что не найдешь ты никого, заботящегося о себе. И таким образом, даже повседневная работа, сев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу. А казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А получается, что жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем, приносящему жертвы Творцу. Более того, это соображение приводит к заключению, что исполнительная заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Это именно потому, как мы это доказали выше. Но это еще не все. Ведь Тора и заповеди даны для того, чтобы очистить имя Израиль. И это не что иное, как очищение тела. Затем, благодаря этому, он удостоится настоящей награды, слияния с Творцом, что является целью творения. И эта награда...
До сих пор это понятно или нет? И что он хочет здесь сказать? Он хочет доказать, что вся работа в Торе, все заповеди Торы, Все, что должен делать человек, для чего он существует в этом мире, это только для того, чтобы через объединение в группах, в соединении с другими людьми, должен достичь свойства отдачи через это, которое даст ему возможность достичь связи, слияния с Творцом. И в этом вся Тора. В итоге, это является царством священнослужителей и святой народ, и все, что мы должны сделать. Потому что сказано «мне вся земля». Он хочет подчеркнуть это таким образом, в таком учебном стиле, потому что, к сожалению, работу Израиля истолковывают иначе, в разных других видах, во внешнем виде. Достаточно мне выполнять различные действия руками и ногами и уточнять в особом смысле. И таким образом я освобождаю себя, и в этом и заключается все исправление. Или если я выполняю там, скажем, не только физические действия, но всякие там молитвы и другие традиции, этим я освобождаю себя от того, чтобы работать в любви к ближнему. То, что сказано, любовь к ближнему, это великое правило, возлюби ближнего к самому себя, это великое правило Торы, это оставляют, бросают, и получается, что вкладывают себя только лишь в действие, без намерения. И поэтому, к сожалению, такое наше состояние вследствие этого. Это понятно? Ну, продолжай.
И вот это награждение выражается в словах «святой народ». То есть за счет слияния с Творцом мы становимся святыми, как написано, «святыми будете вы Творцом своему, потому что я святой и вас освящаю».
Святым называется «дающий», «любящий». Святость — это отдача. Будете святыми, достигнете свойства отдачи, потому что святой я. Потому что свойство Творца — это отдача и любовь, желание насладить творение. Что?
Два вопроса. То, что мы читали сейчас, вот если вы услышите мой голос, потом сразу, потому что мы читали в начале по разделению на десятки, то есть сразу же. Но мы читали 18 пункт в начале урока, и сейчас вот то, что если вы услышите мой голос. И я хочу спросить, условия для получения Торы, когда все, весь народ должен согласиться вместе, тогда зачем их надо было сначала делить на десятки, если все должны были согласиться?
Есть деление до получения Торы и есть деление после получения Торы. Разделение до получения Торы — это деление на колено, а деление, там, допустим, на семьи, не знаю, как это называть. Деление необходимо, потому что человек очень близорук и не видит дальше 10 или 9, кроме него, которые находятся вокруг него. Когда он является частью Малхут, а остальные 9 рядом с ним — это 9 сферот, от которых он получает и которым он отдает. И так вместе с ними он достигает состояния, когда он выясняет, что такое свойство получения и свойство отдачи относительно 9, находящимся рядом с ним. И эти вещи, они необходимы для всего продвижения. То, что я привел пример из Итро, который уже говорит Моше и народу Израиля уже после получения Торы и советует им, как разделить народ, чтобы уже вершить суд и войти в пустыню и начать работу по реализации силы отдачи. Это лишь пример. Не то, что мы находимся на таком уровне, но для того, чтобы продвинуться к этому, каббалисты все-таки уже заранее говорят нам, необходимо вам делиться на группы, быть в группе. И Рабаш пишет, что желательно, чтобы это была группа 10 человек приблизительно.
Ну, может быть, легче было бы прийти, сделаем, услышим после деления на десятки?
Конечно.
А без этого нельзя прийти к тому, чтобы сделаем, услышим?
Нельзя.
Ну, почему? Я пытаюсь понять, почему.
Почему? Потому что ты теряешься в большем количестве людей. Это еще непонятно, а? Я каждый раз заново удивляюсь вам. Да.
Я смотрю вокруг, и когда я вижу 10, я что, верю, что каждый согласился?
Потому что от десятки ты не можешь убежать. От 10 человек. Очень просто. Если ты хочешь не убежать. Если ты хочешь убежать, ты можешь убежать из любого состояния. Нет насилия в духовном, беги. Но тебе понятно, бежишь ты или не бежишь. Это зависит также и от работы других. Ты видишь, как Рабаш сделал? Тора описывает все эти вещи до разбиения. Что это значит? Потому что она пишет это для людей, которые хотят... Есть у них разбиение, но еще не разбиение, как у нас. То есть не в основах, как это сказать... Мы все-таки... Нет, не могу я это выразить, вы не поймете, не стоит. Потом. Продолжим.
И вот вторая колонка. И вот таким образом в словах царствослужителей выражается вся суть работы на пике «возлюби ближнего своего, как самого себя».
То есть отдача, чистая отдача,
которая заключается в создании царства, в котором все служители, весь удел которых — Творец, и нет у них никакой личной собственности в материальном плане.
Они включаются в это свойство отдачи и любви абсолютной. Это и называется Творец их удел.
И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей». Поскольку невозможно истолковать жертвоприношение, как принесение жертв на алтаре всем народам, ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы, раздавая подарки, что положено лишь священнослужителям? Кто будет раздавать?
То есть все реализуется в одном человеке, в каждом. И подготовка к жертвоприношениям, и само жертвоприношение, и работа священнослужителей, все зависит, вот этот духовный уровень, на каком, в каких намерениях находится человек.
А что касается святости коэнов, служителей, то разве не сказано «святой народ»? Однако, это может означать лишь то, что только Творец их удел. И лишены они любой материальной собственности в мире «возлюби ближнего своего, как самого себя», что включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражается полностью вознаграждение, которое является слиянием с Творцом.
Как со стороны Келим, так и со стороны святов. Понятно? Когда ты поднимаешь руку, чтобы меня спросить, ты проверяешь, соответствует ли наш текст вопросом, или вопросы соответствуют тексту, или тебе просто кажется вопрос хороший, и ты тянешь руку, хочешь задать его. Я спрашиваю. Этот вопрос, входит ли он гладко в ту тему, которую мы обсуждаем, или ты хочешь нас увести?
Нет, я пытаюсь сделать это в потоке урока.
Пожалуйста, если так ты проверяешь, пожалуйста.
Мы говорили о жертвоприношениях, и Скотт из Англии спрашивает, что делает человек, когда он приносит жертву Творцу?
Он берет, он же приносит жертву, он берет свое желание эгоистическое, режет его, то есть умертвляет его. Сказано, желающий жить, пусть умертвит себя, и в эгоистической форме, и потом возрождает его в ради отдачи. Это и называется работа в жертвах, в жертвоприношениях. Что это значит? Что он уже способен эту жертву, которую он принес, он приблизился настолько к Творцу, что он уже даже ест ради отдачи на уровне Коэна, на уровне Леви, что он с помощью жертвы поднимается от уровня Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу, на уровень Леви, на уровень Коэн. Там он приносит жертву и получает ради отдачи. То есть уже свое желание получать, которое было не исправлено, он исправил его на ради отдачи. Это называется, что он сидит с мясом, пьет вино, ест. И это называется приближает себя к Творцу. Потому что мы видим в Курбанот, в жертвах, там кровь, вода, такая работа, вот это с животными, нужно их забить, нужно их пожарить, нужно их...
Пожарить.
Да, есть их. Это приносит коинам, и коины это делают, левиш поют. В чем все дело? Работа человека на трех этих ступенях. Исраэль, Леви, Коин. Когда он поднимается, он исправляет свое эго, свое животное, которое он забивает и готовит, и достигает состояния, когда даже получает внутри того неисправленного желания, он получает ради отдачи, достигает этого. Это называется работа коэнов, работа первосвященников. Насколько эта картина как бы вообще далека от материального отображения. Так это во всех заповедях. Хорошо? Да, Муше.
Он начал отрывок «Если услышите мой голос», и потом такая долгая путаница, не знаю, что за объяснение, потом начинает выяснять, потом каждый раз он меня отталкивает назад, и да. Когда я смотрю назад, он говорит, он приходит к какому-то выводу, что начинается работа «возлюби ближнего, как самого себя». Это не является чем-то простым. Я должен отдать свою подушку, свой стул. То есть он начинает говорить о том, что весь народ, там же невозможно, это было у праотцов, там, где Авраам, там, 1000 человек, 2000 человек, и этого недостаточно. Нужен целый народ, 600 тысяч, где все одногласно говорят, мы согласны, это как мы объясняем, интегральном воспитании,
да.
А иначе невозможно. И вот мы пришли сюда, мы хотим начать это все осуществлять. И с одной стороны, у нас было такой годы внутренней работы. И сказать, что это нельзя осуществить, надо прийти к минимальной группе, к такой ячейке, где мы можем это построить. И вот в этой ячейке мы снова разделились. То есть это вот как есть у меня стул. Ну, когда, как я это понимаю, в материальном. Если есть у меня один стул, я на нем не сижу, я отдаю товарищу. А если я поставлю в сторону, это будет Содом. Или я говорю, что все внутри. Я начинаю смотреть на товарища, на, как на своего ребенка. Вот у меня маленькая дочка родилась. И я вот вижу это все в группе. То есть самые материальные понятия, которые мы получили, отбрасывается туда-сюда, ты начинаешь смотреть даже глазами, вот как с рекламой электрической компании. То есть вообще вот я пришел сюда, вообще, прежде чем начал слышать программу «Новая жизнь», я ходил в синагогу, начал там получить, потом удары, наказания, потом, в общем-то, на уроки, внутрь, а тут вообще я полностью запутался.
Ты отличное состояние проходишь.
Нет, ну я там, ребята, вообще очень рассердились на то, что я хожу сюда. Но тут написано очень четко, однозначно. У меня 2000 евро в кармане, а мне надо только 1000, а остальную 1000 я должен отдать товарищу. Я не могу это оставить у себя в кармане.
Но.
Я должен проверить. То есть я должен работать 8 часов, а если я работаю 16 часов, то вот эти 8 дополнительных часов — это для группы, для общества, для народа.
Да.
Физически, когда я это вот так спускаю Тору, или это я сижу там, витаю и в намерениях. Вот проверка Торы. То есть вот в это «возлюби ближнего как самого себя». Вот в этом мой вопрос.
То есть вопрос, как поделить жизнь, какой акцент ставить на внешнем и какой на внутреннем. На действие и на намерение. Прежде всего, нам понятно, что намерение должно быть постоянно. Да? Вопрос, сколько часов я должен работать в действии? Я дам тебе примеры. Рабаш работал там на прокладывании дорог, на строительстве с утра до ночи. Когда есть свет, когда день, свет дня, работают. В нашем месте люди работали меньше. Был такой у нас урок, назывался урок Шауля. Этот парень приходил, он был, работал на бриллиантовой бирже, занимался бриллиантами. Он приходил к нам где-то часа в 4-5, и так вот в 5 часов начинался урок Шауля. И он учился, изучал древо жизни. Я тоже учился в это время. А я работал с часу дня до 4. 3 часа. И Рабаш знал об этом, потому что до полудня я все время находился с ним, в 5 часов я тоже был уже на уроке с ним, и только 3 часа я находился в отрыве, был дома. Были люди, которые работали целый день, ну, 8 часов, как это принято обычно на рынке труда. Работать ли еще дополнительные часы, чтобы обеспечить другим людям? Ты ищешь, как будто бы, за счет чего я могу достичь слияния. Ты достигаешь слияния за счет намерения. Если ты сейчас начнешь работать еще 20 часов, это не поможет тебе. Ты этим не поможешь миру. Мы должны быть в этом, как все общество. Если ты спросишь меня, если у меня есть еще дополнительные 1000 евро в кармане, должен ли я это раздать, да или нет? И да, и нет, потому что ты должен заботиться о том, что если завтра ты не найдешь работу и не сможешь работать, чтобы твоя семья не пошла бы и не начала просить у других, так ты бросишь свою семью на другие, чтобы они позаботились о ней, помогли ей. То есть должна быть какая-то уверенность, какая-то надежность у тебя тоже. Я вел счет банковский Рабаша. Я знаю, что раздавал деньги, он получал ведь весь массер, он получал его. Я вкладывал его на банковский счет Рабаша. Потом он это распределял на праздники, на разные там цели там своей семье, дочерям и так далее. Но он все-таки оставлял некую часть небольшую. которая ему нужна была там для чего-то. Он не до последнего шекеля там все это буквально раздавал. Нельзя это делать человеку. И об этом сказано также и в Торе. Согласно суду Торы, это надо делать, чтобы потом не быть обузой для других. Я еду в какое-то место, скажем, я делаю страховку. Почему? А если со мной случится что-то, так что? Другие будут платить. Кто будет платить? Это может быть десятки тысяч долларов. Ты понимаешь? То есть человек должен заботиться именно по этой причине. Это не то, что ты там где-то бережешь в сторонке, чтобы у меня там было что-то. Но, исходя из той же любви к ближнему, ты и в этих условиях должен заботиться обо всем об этом. Да?
Нет, я не имел в виду там $1000. И вот эти конкретные примеры, может быть, это ошибка, что я даже это привел.
Да-да, я прошу прощения.
Я, в общем-то, дошел до точки, когда мы, в общем-то, должны осуществлять, реализовать слияние с Творцом. Цель творения. И с помощью наших тел, и с помощью того, что все вот это нисхождение сверху вниз пришло до того, что когда мы находимся здесь, в материальном теле, и сейчас мы должны реализовать цель творения. И вот мой вопрос. Это должно быть самым таким вот образом, где только намерение и как можно меньше участия тела, или это осуществлять, как это вот он так много подчеркивает вот это понятие, что надо это и через тело, и физически это осуществлять. То есть возлюби ближнего как самого себя, как физически. Как я вижу, как кого-то, вот я вижу вот в этих вот моментах.
Если физические действия помогают тебе, наверняка, так ты чувствуешь, так ты видишь, исходя из других примеров, усилить намерение, то, конечно же, ты производишь физические действия. Если эти действия, в них ты не видишь необходимости, потребности, насущного не со стороны внутренней своей, не со стороны внешней, то есть со стороны окружения твоего, со стороны группы, то я не вижу в этом никакой необходимости выполнять. В чем я не понимаю? Дай мне пример. Если я не чувствую необходимого в этом, что мне это поможет в духовном продвижении, если окружение не дает мне примера, если я не вижу буквально это, что это как бы указание со стороны источников, я это не видел также из моего опыта с Рабаша. Может быть, я недостаточно хорошо проверял и смотрел, но я — это то, что есть. Ты понимаешь? Это то, что я думаю. Ну-ну.
Рав дает много примеров из Рабаша. Я прошу прощения по поводу того, что я сейчас скажу. Но самый ощутимый пример в том, что Рав был самым близким человеком, вот даже физически, рядом с Рабашем. И отсюда мы понимаем, что Рав, насколько был, был рядом, если бы Рав жил в другом городе, но вы были все время и как можно больше времени с ним. Это совершенно четкий физический пример.
Смотри, мы не можем сравнивать то, что я был с Рабашем, и то, что вы рядом со мной, и то, что вообще произойдет дальше. Это особая роль, это особый период, особое состояние, что так это произошло, и специально свыше. Я не могу сказать о себе, что я был таким героем, я отменял себе и был в слиянии. Конечно, нет. Я доставлял ему много проблем, много всяких таких вещей, что я сейчас вижу и чувствую. Это тоже было так направили свыше, он знал, как это воспринимать. Я был кем был, и он был тем, кем был. Это должно было произойти согласно передаче методики. Я не чувствую себя больше, чем передающим методику Рабаша миру. Если бы мир воспринимал эту методику через вас или вообще, то я бы почувствовал себя, что я реализовал себя. Если бы мир воспринял эту методику от вас. Вот так вот в своей роли я себя чувствую. И в этой роли есть много из моего поведения, что не направлено мной, а направляют меня совершенно вот так, потому что я должен так себя вести. И я не вижу в своей жизни больше, чем то, что судьба реализуется таким образом. Не берите пример. Не берите пример. Это просто так получилось. И мне очень трудно объяснить это, я и не хочу вдаваться сейчас в тему душ. Так вышло. Ему нужен был кто-то такой, типа меня, человек, который ничего не знает и не понимает в этом, и настолько далек, и настолько противоположен. И именно это и сработало. Я не думаю, что это пример для вас. Слияние с Равом — это должно быть. Иначе как вы получите Тору? Учение... какое-то величие, важность. Это все, да, должно быть. Но, как написано в источниках, вам не стоит брать пример из того, что вы слышите о том, что было. Это не тот вид работы, это не та работа. Тысячи лет, простите, тысячи часов мы проводили наедине, на берегу моря, в Твери, в больнице. Тысячи часов. А что я сказал, тысячи лет? Нет, тысячи часов. В сауне, в микве, на прогулке. Он не ходил дома, из дома. Один раз я должен был уехать в Канаду, и он не ездил в этот период на море, хотя он должен был как-то по здоровью по своему делать это каждый день. Такие отношения не могут быть между нами, и я — это не он. Это было что-то... Где я? Но ты видишь, продвигаемся. Кроме того, я всегда говорю, это я. Я не могу по-другому. Я управляюсь, и насколько вы способны получить, и насколько Творец согласно своей программе дает. И это проходит через меня, и все. Не думайте, что есть в роли человека что-то... Дай Бог, чтобы это не было бы без личных помех с моей стороны. Почему Моше называется верный поводырь? Верный пастырь. В этой роли передать Тору другим, ты должен быть только проводником. Сделай из себя трубу, как вот вся эта труба сверху вниз, вот эта линия бесконечности. Сделай из себя, насколько ты можешь больше, вот эту линию, и все. через которую то, что находится высшим, чтобы так прошло только в подходящем уменьшении к нижним. И в этом заключается вся роль, да.
Просто чтобы закончить и понять, что мы должны делать. Последний отрывок, он уже не возвращается назад, а тот он завершает. Он делит вот эти две части, то есть заповеди между человеком и другими людьми, и там, между Творцом и местом, это вещи постоянные, а вот когда между человеком и товарищем, тогда есть вокруг него те, кто требует, те, кто смотрит за ним. То есть что мы должны делать, и какой же самый эффективный путь?
Самый эффективный путь — найти в слиянии между товарищами Творца, что между человеком и товарищем — это место выяснить отношения между человеком и Творцом. С Творцом ты не можешь это выяснить, все это в тумане, и ты не получаешь никакой реакции, потому что говорится все время об обретении следующей ступени, даже если ты находишься на какой-то ступени раскрытия уже, но обрести следующую ступень, ты все равно находишься в потемках всегда, и поэтому у тебя всегда есть необходимость в окружении, чтобы через него достичь Творца. Поэтому это то, что он и хочет доказать здесь, что невозможно относиться к Творцу и к работе, к служению Творцу, если ты не относишься к людям. И тогда тебе раскрывается, что это не люди, это общая душа, в которой ты достигаешь того, кто наполняет ее, Творца. И так это происходит. Почему здесь такой язык, эти тонкие его повороты? Потому что он хочет сказать всем, что, друзья, господа, вы не делаете правильные действия. Вы должны обращаться к массам. Вы должны заниматься народом, заботиться о нем. Вы должны достичь такого состояния, что вы заботитесь. Вы занимаетесь собой через окружение. И только таким образом вы можете достичь Творца. И вместо того, чтобы углубиться в книгу и ничего там не видеть, кроме этой страницы перед вами, ты должен обратиться к людям. Там, только в ближнем, ты найдешь любовь Творца, и только там ты и будешь служителем Творца. Все, да.
Я хотел только вот в конце урока подтвердить вот то, что вы сказали во время урока.
Что?
То, что касается десяток. Моше сказал, что кроме 15 минут, когда вот мы сидим сразу после урока, 10 минут, кроме этих 10 минут, нет никакого другого контакта, кроме внутренней работы.
Да. Иначе вы подмените духовную работу на внешнюю работу. Болтовня вместо внутреннего усилия. Насколько можно меньше, даже СМС. Так, иногда, может быть. Так, точечно. Только контакты все, не более.
Я только волнуюсь, что обяжет меня быть во внутреннем вот контакте внутри.
Ну, допустим, ты должен получить 2, 3, 4 раза какое-нибудь напоминание, но не то, что будут всякие разговоры, начнете каждый день ходить и пить пиво в бар, или что?
Нет, но мы тут не очень-то... Один раз конференция, раз в неделю мы физически встречались, была платформа в интернете.
Я не думаю, что если есть у тебя 10 минут каждый день после урока, тебе не нужны еще встречи. Мы говорили сегодня 3 часа, и вчера 3 часа. Что вы хотите? Что вы еще хотите? Сколько еще можно выяснять? еще философствовать между вами.
Объявление. Колледж Каббала народу, ознакомительный урок. Мы приглашаем вас на ознакомительный урок «Основы науки Каббала». Урок будет происходить сегодня, в четверг, 23 мая, в 7 часов вечера, в Ашдоде. Вход свободный. Информация по телефону 1-700-509-209. Встреча, ознакомление с интегральным воспитанием, курс для женщин, тема «Семья», «Устройство личной жизни», Хадера, Нетания, Ранана, Тель-Авив, в 7 часов вечера, вход свободный. Справки по телефону 1-700-77-200 и на сайте aravut.org.
נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שירון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה